Мария Баченина и Кирилл Рацик на маяке.
9:09 российской столицы. Доброе утро еще раз, уважаемые дамы и господа.
Инопланетный гость летит издалека.
Алиса, мелофон. Нет, ну шутки шутками, друзья. А тема, которую мы сегодня будем обсуждать с нашим гостем, она достаточно серьезна. Потому что, с одной стороны, кто-то верит в существование всевозможных инопланетных существ, инопланетных летательных аппаратов, кто-то не верит, но мы не можем не замечать тех фактов, которые действительно являются реальностью, и против них не попрешь. А сегодня у нас в гостях человек, который знает обо всем об этом не понаслышке, это руководитель проекта «Космопоиск» общественной организации по исследованию аномальных явлений и НЛО, Вадим Александрович Чернобров. Вадим Александрович, доброе утро.
Доброе утро. Доброе действительно утро. Шутки в сторону. Будем говорить серьезно.
Да, будем говорить абсолютно серьезно. Значит,
слушайте, у меня первый вопрос, раз шутки в сторону. Что вас в жизни заставило, так сказать, поверить, что ли, в это, чтобы этим заняться?
Потому а вы знаете, я до сих пор не поверил. Вообще слово «верю» не верю, для меня запретное. Либо я знаю, либо не знаю. Вот в данном случае я знаю предмет разговора. Но есть...
Нет, предмет это одно, а вот...
Что не есть?
Да.
А на то указывают мои, условно говоря, знания.
А, вот, ну что,
хорошо. То есть вы прям руками потрогали? Вот?
Ну, для этого совсем не обязательно трогать руками. Вы же не трогаете руками, там, ну, условно говоря, Луну. А в ее существование вы, наверное, все-таки
нет,
верите.
Про любимый лунный трактор. Там у нас все это пели песни. Мы же туда посылали этих самых там...
Мы туда посылали, все правильно.
Ну, и он там ездил, передавал оттуда что-то там.
Вы хотите аналогии, такие же из области уфологии? Сколько угодно, ради
бога. Вы знаете что? Вот у меня мышка есть. Вот она в руках. Вот я хочу точно так же увидеть механизм внеземного происхождения.
А, нет проблем, есть огромное количество найденных артефактов. Хотите их увидеть, вы
хочу.
Будете иметь такую возможность. Но если не лично, поскольку музей тайн, который какое-то время существовал в Москве, сейчас, ну, вопрос банальный, он связан с помещениями в Москве. Сейчас он не существует, вот только из-за помещения.
Да ладно?
Но, да.
НЛО не показывают, потому что не могут снять помещение в Москве?
Потому что коммерциализация этого музея может привести к профанации. Для того, чтобы музей отвечал критериям достоверности, нужно, чтобы никакой коммерциализации на этой ниве не было.
Да, подождите, стоп. Вот я кунсткамеры, я понимаю, там есть конкретные препараты. Там есть еще собранные со времен Петра Первого, там вот в пробирках лежат вот непосредственно, вот я вижу, куски мяса.
Родственники.
Одно могу сказать, в пробирках заспиртованных инопланетян в этом музее, конечно, нет. И во многих других местах, вероятнее всего, тоже. Но что касается вещественных доказательств, а именно артефактов, всякого рода запчастей, кусков, там, обломков непонятного происхождения, иногда даже очень понятного, все это есть в наличии. Поэтому для инженера, для специалиста в какой-то узкой области, для человека, который разбирается, ну, условно говоря, вот она мышка, сделанная в Тайване, а вот нечто, может быть мышка, может быть кошка, непонятно что, сделано по технологиям таким, которых у нас нет, и ближайшие там 20 лет точно не будет, вот, понимаете, наши выводы состоят не в том, чтобы доказать, чтобы убедиться, что у нас в руках инопланетные технологии. Мы не знаем, инопланетные или иновременные, или еще какие. Тут версий может быть много. Мы можем лишь доказать, что они, эти технологии, не принадлежат нам.
Владимир Александрович.
Вот это мы можем утверждать.
Понятно.
Да. Вот это действительно, это логично. А логика, она как-то...
Не, временные, вы сказали, что из будущего к нам прилетели.
А почему
параллельный мир, например. Ну,
всего есть 37 версий гипотез происхождения НЛО. Ну и, соответственно, того, откуда они прилетают.
Угу. Интересно. Ну, кстати, откуда прилетают, запиши, пожалуйста. Это мы тоже спросим. Меня любопытство гложет. Почему чаще всего в литературе или в СМИ, где бы то ни было, люди описывают инопланетных гостей.
Так.
Очень мне нравится эта формулировка. Значит, вот с заостренной книжек головой, миндалевидными, без век глазами, то есть отверстия вместо рта.
Трехпалыми какими-то.
Да, серая кожа или с чешуей, что это такое. Почему есть стереотип существует?
Во-первых, вы сами практически ответили. Стереотипы, они давлеют, и если вы видите нечто, ну, там, в тумане, в темноте, ну, просто вот непонятно что, угу. то потом, через пару дней, а может быть и месяцев, вы волей-неволей, вот голливудские стереотипы начинают...
Откуда они взялись? Вот самое первое, вот откуда пошло? Я понимаю, что проще всего сказать, кого ты видел? Да, так, палка-палка, огуречка, вот и вышел человечек.
Значит, с одной стороны, стереотипы косвенно говорят о том, что вот эти существа, как и многие другие, кстати говоря, стереотипы, наверное, распространены по всему миру. Это с одной стороны. А с другой стороны, они где-то косвенно говорят о том, что причина вот такого совпадения где-то в нашей психологии. Почему? Потому что вот мы волей-неволей стараемся для себя объяснить необъяснимое. И для нас проще представить себе, что там человечек был зеленый, чем поверить собственным глазам, которые там рисуют нечто немыслимое, не имеющее никаких, ровным счетом никаких аналогов в нашем языке. То есть
наша даже представить, в принципе, да. не может.
То, что мы не можем объяснить словами.
А их себе представляете вы?
Ну, не обязательно их представлять,
ну,
во-первых.
Я с некоторыми знаком просто.
Да, с некоторыми, действительно. На самом деле, я лично никогда их вживую не видел, угу. в чем, конечно, сожалею. А отчасти это, может быть, и объясняет, наверное, их, может быть, их избирательность, потому что, наверное, инициаторы вот подобных встреч все-таки не мы, а они. Ну, что, в общем, легко себе представить. А во-вторых, наверное, здесь, опять же, играет роль психология, потому что люди, которые с ними встречаются, они, как правило, это происходит, как правило, не по их инициативе. Есть определенные категории людей, которые вот попадают вот в подобные передряги. Причем эта категория вовсе не обязательно, ну, не пытайтесь сформулировать для себя, там, это люди там, психологически неустойчивые. Нет.
Ну, да, богатые или бедные, красивые или нет, то есть да, здесь сумасшедшие или нормальные. Я понимаю,
здесь может быть самый разнообразный разброс, но все-таки есть нечто объединяющее. Это люди, ну, условно говоря, с более открытым воображением, более открытым умом. То есть... Люди готовые поверить в то, что они видят. Вот такие жгучие скептики, люди, которым ну, хоть кол на голове тиши, ни за что не поверят, что с кем они столкнулись.
И вот говорит, Вася, пойдем выпьем. Зачем усы сбрил?
А, кстати, спрашиваю, зачем вы сбрили бороду?
Ну, это старая история. 19 лет назад я пообещал, что побреюсь только, если Советский Союз восстановится. Вот это случилось. Я все лето жил в Советском Союзе. Я не шучу. Разве я когда-нибудь шутил?
Вот это ответ нашему радиослушателю. Друзья, можете присоединяться.
Они видят нас по...
Конечно, конечно. У нас идет интернет-трансляция. Друзья,
я помашу рукой.
Обязательно, да, вам сейчас ответят. Значит, друзья, если вы хотите присоединиться к нашей беседе, воспользуйтесь такой возможностью. 225-3377, код Москвы 495. Можете звонить и задавать свои вопросы. 5533, это смс-портал. Ваше сообщение должно начинаться со слова «Маяк». Форум в интернете www.radiomayak.ru. Форум программы Марии Баченина и Кирилла Рацига. Вот здесь уже появились вопросы. Расскажите, пожалуйста, Сергей Северо-Западный спрашивает, такой у него ник. Расскажите, чем закончилось исследование горы, на которой машины въезжают с выключенным двигателем, и где лес растет под углом?
Таких гор несколько. Вероятнее всего, он имел в виду, последнее исследование было в Молдавии, под Аргеевом. Это места, которые образно, так обобщенно называются гравитационные аномалии.
Ну, эконом-класс такой, без бензина.
Ну, на самом деле, они достаточно небольшие, эти участки, то есть экономить можно там 30 грамм в лучшем случае. Но, тем не менее, действительно, это очень забавно выглядит. Проверить, насколько здесь действительно есть подъем, а насколько это обман зрения, очень сложно, поскольку надо сравнивать с предметами, ну, находящимися далеко от этого места. То есть находить направление на вертикальное направление ну и, соответственно, горизонталь.
Есть, правильно ли я понимаю, что машина двигается очень-очень медленно, что, ну, в принципе, опознать сложно? Нет, ну я так нарисовал себе, что...
Нет, ну для того, чтобы это увидеть, достаточно просто машину снять с тормозов, и она потихоньку покатится, ну, как кажется, да, как подчеркиваю, кажется. А вот действительно она катится вверх или на самом деле катится вниз, но, так сказать, иллюзия создается, что она катится вверх. Вот это, так сказать, одна из очень тяжелых для доказательности моментов.
Я думаю, нарисовать, может быть, что-то, ну, на земле, разметку. Я сейчас серьезно говорю.
Сесть в машину внутрь, чтобы...
Нет, ну, есть масса способов, там, лазерными дальномерами. Мы издалека засекали вертикаль, то есть подвешивали отвес, который автоматически дает вертикаль. И издалека лазерным дальномером, там, так сказать...
То есть она все-таки двигалась вверх.
То, что они двигаются, нет сомнений. Для нас есть, для нас, как бы, под сомнением мы ставим то, что она двигается вверх.
А, то что мы
кажется,
видим.
То, что мы видим, то, что она движется вверх, вне всякого сомнения, ну, своим глазам мы обязаны верить. А вот обманывают нас глаза или нет, это, так сказать, вопрос спорный. Но в любом случае эта история не закончена. И подчеркиваю, поскольку таких мест много, ну, по крайней мере, около десятка, я знаю, там в Грузии, например, есть на дороге южнее Саратова, дорога Саратов-Волгоград, ну и еще несколько таких мест. И вот поскольку мы потихоньку набираем материал там в одном месте, в другом месте, и их сравниваем, я думаю, что рано или поздно мы в этой истории разберемся. И насколько здесь есть там элемент аномальности, собственно, аномальности, это, так сказать, ну, потерпите немножко, не все так сразу.
Скажите, а чем измеряется эта аномальность? Потому что вот в нашем представлении это какие-то рамки, которые крутятся. Я, честно, сам изготавливал эти рамки когда-то, когда они только-только появились, из медной проволоки. И сам испытывал их на себе, и я понимал, что как только я чуть-чуть поворачиваю кулачки, они начинают куда-то идти. Я думаю, о, смотри, они расходятся, а вот здесь сходятся.
Вот она и есть аномалия.
Вот она аномалия. Я так своих одноклассников разводил. Там это, знаешь, вот они крутятся, вертятся, эти рамки.
Значит, на самом деле рамки, это, конечно, замечательно. Они уже используются тысячи лет. Ну, не рамки, конечно, а лоза.
Сколько рацев живет столько?
Ну, я не сомневаюсь. Но в нашей среде показания рамок и, соответственно, лозоходцев или биолокаторщиков, вот, так модное слово, они не считаются априори доказательством каким-то. Лозоходство – это не технология, это искусство. То есть кто-то может, кто-то, извините, нет. Это как с балетом. То, что я не умею крутить фуэте, вовсе не доказывает того факта, что балета не существует в природе. Кто-то умеет это делать.
Чтобы не балерина, было бы забавно.
Так вот, то, что там не может 9/10 людей рамками находить воду, вовсе не значит, что 1/10 может это делать. И это действительно многократно, ну, на протяжении тысячелетий это подтверждалось. Но лозоходство, подчеркиваю еще раз, у нас используется в качестве вспомогательного средства.
А чем фиксируете? Нет, меня интересует...
Обычными приборами, тестированными.
Ага.
То есть обычные физические приборы, которые измеряют в тех величинах, ну, которые понятны для обычных физиков.
Понятно.
А я вот думаю, перейти к кругам или все-таки про черные шары?
Про черные шары хочется.
Ну, отдай мое сердце. Вадим, как вы к черным шарам? Я, честно, понятия не имею, что такое черные шары. Вот. Я видел очень близко, пишет Юрий из Кемеровской области. Просветите, что такое черные шары.
Ну, на моем сайте буквально вчера или позавчера вот такой случай, зарисовка со слов очевидцев, вот я поместил. Ну, это для желающих, как это выглядит. Ну, черный шар, он действительно черный шар. Если коротко, никто, и я тоже, не знаем, что это такое. Есть подозрение, что это вот своего рода разновидность шаровых молний. Но, к слову сказать, шаровые молнии, они разные, очень разные бывают. Есть такие, которые действительно не светятся, ну, бывают матовые. Там. Это редкое действительно явление, но, подчеркиваю, может быть, это рабочая версия. Очень часто за черные шары принимают то, что люди видят на фотографиях, ну, то есть такие нечто напоминающее черные шары. Но это чаще всего это погрешности, брак при фотографировании. А вот то, что видят глазами, это уже другой вопрос. Но это чрезвычайно, чрезвычайно редкое явление. Гораздо реже, к слову сказать, чем обычные светящиеся шары. Что, в общем-то, объяснимо, потому что светящиеся шары вы ночью легко заметите, а черный шар в черной комнате.
А он только ночью появляется?
Ну, получается? Я так утрирую, конечно. Угу. Да и днем, на самом
рабочая
деле.
Рабочая версия – это молния.
Рабочая версия – это шаровая молния, вот разновидность шаровой молнии. Но это, подчеркиваю, ну, вы понимаете разницу между рабочей версией
я
и
я понимаю, конечно, и окончательной, конечно. Да.
Вадим Александрович, вы знаете, после выхода на экраны «Матрицы» и тем более «Аватара», вот у меня пропало всякое вообще доверие к видеоматериалам, которые представляют. Вот говорят, вот смотрите, НЛО пролетело над пляжем каким-то появилось. Как нам распознать, что это действительно вот реальная пленка, которая зафиксировала визит НЛО?
Ну, как вы догадываетесь, как есть специалисты, которые могут нам заморочить голову и создать вот такого рода шедевры, так точно так же есть специалисты, которые могут вот такие заморочки раскрутить в обратном направлении. И поскольку нам присылают, так не соврать, ну, каждый день примерно по десятку фотографий предполагаемых НЛО, и где-то там одну-две видеозаписи НЛО в день. Угу. Вы сами понимаете, рано или поздно наступает ну, некий опыт, что ли, приходит с годами, и большинство вот таких вот подделок, ну, или чаще не, мы говорим не о подделках, а об ошибках. Есть традиционные ошибки, и большинство из них, ну, 90%, 95%, они раскалываются, ну, даже не досмотрев до конца, становятся понятны. Ну, типичные, так сказать, вещи. А вот есть такие шедевры, над которыми порой там годами, так сказать, сидишь, и только через несколько лет, наконец, догадываешься, как это было снято.
Ну,
это
понятно, да. У нас впереди свой шедевр музыкальный, а потом новостейный, а потом мы продолжим беседовать с нашим гостем, с Вадимом Александровичем Чернобровым, руководителем проекта «Космопоиск».
Мария Бочинина и Кирилл Рацик на «Маяке».
9.37 в российской столице. У нас идет довольно оживленная беседа здесь за кадром. Интересуются Марья Сергеевна и физикой, и химией, и биологией, и макрокосмосом, и далеким космосом.
И перегонцами аппаратами,
да,
сейчас скажу.
И все эти вопросы она задает нашему гостю, руководителю проекта «Космопоиск» Вадиму Александровичу Черноброву. Вадим Александрович, еще раз здравствуйте.
Еще раз.
Масса вопросов приходит от наших радиослушателей на смс-портал 5533, а также на форум www.radiomayak.ru, форум программы Марии Бочинина и Кирилла Рацига. Все, что касается непознанного, все, что касается неизведанного. Ну и, естественно, есть у нас активные друзья, которые звонят по телефону. В частности, Светлана нам дозвонилась по телефону 225-3377, код Москвы 495. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. С чем пожаловали? Что вас волнует?
Я хотела задать вопрос. Что знает гость про людей из будущего?
Ага. Вопрос из Костромы. Кострома,
да.
Кострома.
Так,
а что, Светлана.
Да?
Да, а что вы имеете в виду под словом «люди из будущего»?
Ну, наверное, недавний
случай. Прямые люди из будущего. То есть, буквально люди из будущего.
Которые к нам сюда заходят? Вы видели людей из будущего?
Вот я хотела спросить гостя.
Ага, вот, понятно. Вот теперь понятно.
Ну, наверное, вопрос спровоцирован недавним появлением ролика, где женщина с мобильным телефоном в 28-м году. Таких роликов было несколько за последние годы. А фотографий так еще больше. Наверное, это теоретически возможно. Не просто наверное, я в этом убежден. Другое дело, там, в данном конкретном случае или в случае ях, является ли это гостья из будущего, или там это чисто случайное совпадение, я, конечно, не могу сказать. Но поскольку я многие годы занимался поисками подобных случаев, могу сказать, многие из них не просто впечатляют, а убеждают, в том числе и меня лично. И вообще вся эта история, ну, лично для меня, началась с того, что вот однажды меня нашел некий человек, Гайдучок Евгений Иосифович, сейчас он уже умер, который, по его версии, нашел меня благодаря тому, что прочитал мою книжку, где я описываю машину времени и, в общем, и все эти дела. Ну, и он хочет мне рассказать вот свою собственную историю. И все бы ничего. Вот если сейчас бы это произошло, я бы ни на секунду не удивился, потому что в интернете находят, наверное, каждый день там по несколько человек. Но вся беда в том, что удивительное в том, что нашел у меня тогда, когда не только я книги еще не написал, я только-только писал первую статью по этой теме. То есть об этом не знал никто, кроме меня. А он описал и название, и саму книгу, и сказал, что вообще-то с детства, так сказать, воспитывался.
На вашей книжке?
Да. Я сказал, дедушка, который мне в деды годится. Вот один из таких случаев.
А как вы считаете, что же путешествия во времени возможны?
Ну, по его словам, да, и по словам других людей. И мало того, я здесь уже, наверное, должен ссылаться не на мнение, не на частное мнение, ну, каких-то там дедушек и бабушек, а, наверное, на мнение физиков-теоретиков. Вот спор о том, возможен он или невозможен, был актуален в 80-х, в 90-х годах. Спор был очень ожесточенным, то есть сторонников того, что машина времени возможна, в том числе и меня, там обвиняли во всех смертных грехах, ну, в излишней приверженности фантазиям. Но спор прекратился, по-моему, в 96-м году, когда главный противник этой теории, Стивен Хокинг, перешел на сторону сторонников. Он сначала доказывал так... приводил несколько доводов за то, что машина времени невозможна. И в частности, к слову сказать, говорил, что если бы машина времени была возможна, неважно, когда ее создадут, там, хоть через тысячу лет, мы бы все равно наблюдали бы вокруг себя там, гуляющие толпы туристов, хронотуристов, которые прибывали из будущего. Mm-hmm. Но поскольку мы их не наблюдаем, он так демонстративно на пресс-конференциях как бы делал вид, что вот за спиной вы же не видите никаких хронотуристов. Поскольку их нет, значит, и вообще вся эта история не стоит выеденного яйца. Вот. Но через несколько лет он резко поменял на диаметрально противоположную свою
мнение. К нему постучали,
группа,
да?
Группа туристов пришла,
пришла к нему и сказала, товарищ,
давай-ка мужчина, это. А что это вы здесь делаете?
Ну вот вы шутите, а на самом деле ему эту историю журналисты вспоминают и неоднократно. Но он отмалчивается.
Вадим, я, честное слово, верю, потому что после фильма «Кейт и Лео» ни одна женщина, а зря, это старинный уже фильм, можно сказать, после этого фильма невозможно. Возможно оставаться равнодушным, что такая любовь и благодаря машине времени.
Ну, это все из области фантазии. Мы сегодня реально совершили путешествие во времени. На самом деле, когда перевели часы туда-сюда, понимаете, вот у нас одним часом больше стало в жизни.
Слушайте, расскажите мне, пожалуйста, о кругах на полях. Во-первых.
Наконец-то.
Да, мы вспомнили, зачем мы собрались.
Я не забывала. Нет, не обязательно для этого мы собрались. Просто очень много действительно разносторонний человек. И поэтому хотелось и этого, и того, и всего понемножку, как хотя бы.
Я понимаю, да.
Что такое круги на полях? Я понимаю, что это круг на поле, да?
Но... Это совсем не круг, может быть, совсем не круг и может быть, совсем не на поле. Угу. Это некие пиктограммы, некие изображения, угу, появившиеся непонятным образом, ну, так и хочется сказать, аномальным образом, угу, на каком-то носителе. Поскольку чаще всего на ум приходит аналогия именно с кругами на полях.
Ну, да, Мел Гибсон, «Кукуруза, поля».
Да. Ну, сейчас вспоминают именно фильм «Знаки». То, в общем, термин «круги на полях» он является таким историческим, но с научной точки зрения недостоверным. То есть это некий бренд. Ну и чаще всего говорят о кругах на британских полях. Но поскольку я все-таки больше занимался кругами на территории России и Советского Союза, то должен сказать, что на самом деле это достаточно распространенное явление во всем мире, и нам здесь нечего прибедняться, потому что вот благодаря, не без нашего участия, стало известно о том, что за всю историю у нас было, ну, зафиксировано около 145 пиктограмм кругов на полях на нашей территории. То есть по количеству мы сейчас на втором месте, после Англии.
Версии, откуда они берутся?
Версий много, больше 30.
То, которое верите вы, приверженец.
Ну, опять же, опустим слово «верю». То, что знаем, это некое воздействие, которое однозначно идет сверху. То есть, возможно, там некие излучения, природу которых мы не знаем. То есть это не там радио какие-то лучи, которые, ну, мы понимаем, что они так не могут воздействовать. Ну, и не другие какие-то лучи, известные нам, это нечто, вот, чего мы не знаем, извините. Mm-hmm. Повторить это мы не в силах, и то, что периодически в прессе возникают там легенды о том, что То парочка безработных подделывает круги, то там студенты какие-то, художники скучающие и прочее, прочее, прочее. Вот это как бы красиво для прессы и красиво для публики, ну и забавно, естественно, но для специалистов, для тех людей, которые видели настоящий круг и понимают вот критерии, как отличить подделку от неподделки, для них это, ну, настолько...
То есть мы не можем этого сделать, даже если очень захотим вымерить...
Да, так, в чистом виде, так, чтобы убедить специалиста, это сделать невозможно. Потому что видимость создать, это даже не полдела, это 1/10 дела. Ну, в конце концов, видимость можно и в фотошопе сделать, что, собственно говоря, с успехом многие делают. А вот сделать так, чтобы круг или... правильно сказать, пиктограмма появилась на носителе, то есть на любой поверхности, песок, асфальт.
Мы поняли, да-да-да.
И держалась на протяжении нескольких дней, и вот в этот некий круг не заходило ни одно животное, там, включая насекомых, не залетали птицы.
Вот это вот интересно, да.
Чтобы там зашкаливало приборы вот внутри этого места. Вот сделать это, я даже не представляю как. То есть у нас нет в данный момент даже зацепки, вот хотя бы какого-то представления.
А человек может зайти, в отличие от птицы, например?
Может.
И как себя там чувствует?
Это наиболее часто задаваемый вопрос, по-разному. Есть люди, которых просто, ну, просто там, до небес там, улучшается здоровье, и есть прям вот противоположные случаи. И, к слову сказать, основываясь на этих случаях, то есть на анализе, мы, например, категорически запрещаем и не рекомендуем туда заходить детям и беременным. Были прецеденты, очень нехорошие.
Что, с детьми что-то случалось? Они умирали, что ли?
В том числе, да, есть и печальные случаи. Есть, что касается беременных, то, как правило, это кончается в лучшем случае тем, что их отправляют на сохранение. Есть и выкидыши, ну и прочее, прочее. Ну, в любом случае, экспериментировать...
Перегрузки, короче говоря, такое ощущение, что испытывает организм в любом случае.
В любом случае, да, это какая-то нагрузка, которая, может быть, организм воспримет, ну, как
положительный заряд, а кто-то отрицательный, а для беременных и детей это слишком много.
Все может быть, и да. В том числе может быть и то, что в одном и том же круге могут быть как положительные, так и отрицательные какие-то точки. Но в любом случае, это не тот случай, когда стоит экспериментировать вот на самом дорогом.
Да, ценой жизни. А можно узнать, вот, конечно же, я основываюсь на фильме «Темень». А для чего они? Теория есть?
Замечательно. Я бы разделил на несколько частей вот эти все круги, все пиктограммы. Есть явно предназначенные для нас. Ну, то есть пиктограммы, где вот прям читается некое послание, да. Иногда легко перевариваемое, иногда, ну, совершенно нами непонимаемое. То есть, ну, как, извините, как на китайский иероглиф.
А что, например, мы можем понять? Извините, что я перебиваю.
Ну, когда изображение очень простое.
Как зеркало Венеры, да, например?
Ну, например, или там какая-нибудь мордашка, какое-нибудь лицо нарисовано.
Понял, я понял.
То вроде бы как бы мы понимаем, о чем идет речь. Но когда какая-то сложная пиктограмма, то, пожалуй, понять ее не проще, чем иероглиф какой-то непонятного языка. Но вместе с и вот эти пиктограммы возникают в таких местах, как специально, что ли, выставляют на всеобщее обозрение, в таких местах, где удобнее всего было бы увидеть людям. То есть на склонах каких-то холмов, там, где есть место, ну, где рядом есть какой-то холм, с которого удобно было бы смотреть. Ну, то есть, иными словами, вот некое шоу такое. В то же самое время есть пиктограммы, явно не предназначенные для нас, то есть возникающие в таких глухих местах, где Макар телят не гонял, и где вероятность увидеть эти пиктограммы, ну, близка к нулю. И только там ценой величайшего совпадения до нас доходит эта информация.
А, Вадим Александрович, сейчас для чего мы так и не ответили, но сейчас разберемся через пару мгновений рекламы, что-то земное должно прозвучать.
Мария Баченина и Кирилл Радзе на «Маяке».
Продолжаем мы беседовать с руководителем проекта «Космопоиск» Вадимом Александровичем Чернобровым. И вот только что за кадром...
Остановились, да, на том, для чего круги, но так, чтобы вот недолго. А еще вот повторите в эфире, ввысь, вверх, вот эту историю, что для кого вредно...
То, что мы сейчас
Да, я спросила просто, Вадим Александрович, а если самолет летит на людей, пассажиров, действует?
Пока что был единственный случай, когда самолет терпел катастрофу над кругами. Ну, были случаи, когда небольшие самолеты...
Низколетящие.
Ну, в данном случае самолеты автоматические, то есть беспилотники. А-а-а. Мы аэрофотосъемку при исследовании кругов делали с помощью беспилотников. Вот у нас были случаи, когда они терпели аварию. Но, опять же, списать это однозначно на действие кругов я не могу. Экспериментов таких массовых не было. Но опираясь на то, что мы видели с птицами, как они не любят попадать внутрь круга, как они облетают, как вот в фильме «Ви», вот сталкиваются как бы вот в стену.
Цилиндром, да.
Да, в некую невидимую стену утыкаются. Наверное, эта высота воздействия примерно сопоставима с габаритами этой пиктограммы. То есть несколько десятков метров.
Если это круг, да, и вокруг еще есть окружность, значит, эта окружность должна продолжаться и вниз под землю.
Вот, а что касается под землей, так глубоко не копали, то есть догадываемся, может быть, но пока мы сталкивались со случаями, когда почва была стерилизована под кругом на глубину нескольких десятков сантиметров. То есть такое ощущение, что было такое некое воздействие, но сопоставимое с мощным микроволновым полем.
Вообще это другая какая-то возможность в нашей природе. Это случалось? Это возможно?
Ну, теоретически можно...
Не с кругом связано.
Ну, теоретически можно какую-то мощнейшую микроволновую установку облучить.
То есть только вмешательство человека может сделать.
Да, подобное. Да. Но выглядеть это будет так, что вы не только микроорганизмы уничтожите, вы вскипятите землю, которая будет обуглена. То есть это будет видно.
А это не было обуглено?
А это обычная травка, она зеленая, она продолжает расти, даже будучи там искривленной. И как бы внешне она ничем не отличается от соседней травки. Единственное, за единственным исключением, она изгибается под 90 градусов. Есть несколько способов, как она изгибается, но в любом случае повторите это, не поломав траву, а трава и любое растение, подчеркиваю, они продолжают жить. Когда люди подделывают, они ломают растения. В данном случае растение не ломается.
Это на уровне генной инженерии что-то такое.
На уровне Купперфильда, не меньше.
Нет, это я просто хотела действительно высказаться, что вот это одно из таких чудес, которое может держать в руках стерилизованная земля, не обуглившаяся. Это серьезная заявка.
И поверьте, там вот таких вот заявок огромное количество. Чем больше узнаешь подробностей об этом явлении, тем больше, в общем, поражаешься. Действительно, мы столкнулись с чем-то, ну, явление, очень трудно поддающееся даже осмыслению.
А у вас экспедиция организуется?
Каждый год и несколько лет последних мы уже заранее знаем, когда и где появляются круги. То есть,
когда ближайшее?
В июне месяце под Новокубанском мы заранее
объявляем. Давайте договоримся на лето.
Давайте дружить.
Давайте на лето договоримся после экспедиции. Мы вас ждем в гости.
Можете и вместе с нами поехать. Можете прямо отсюда выходить в эфир. Мы вам будем в прямом эфире рассказывать. Правда, одно дно. Они всегда появляются в астрономическую полночь. То есть по московскому времени это 1:24 ночи.
Это не страшно. Для нас это нормальное время.
Семечки. Друзья, не хочется заканчивать, конечно, безумно интересно. Ну, Кирилл, закончите, я не могу.
А что закончить? Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сюда в гости. Да, у нас в гостях был руководитель проекта «Космопоиск» Вадим Александрович Чернобров. И мы договариваемся о том, что будем с вами дружить, периодически тоже вас сюда звать.
Тогда до встречи в эфире.
Обязательно вас позовем в следующий раз.